Продолжим говорить о политике, но теперь политике международной. Вы на радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин, а на связи со студией политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Мы сейчас перенесемся с вами в Бразилию, потому что там в третий раз президентом стал Луис Инасио Лула да Силва, и он принял присягу и уже вступил в должность. Как вам кажется, изменится ли политика внутри страны, и какими могут быть вот российско-бразильские отношения, учитывая, что на инаугурацию президента прилетала Валентина Матвиенко, и не только она?
Ну, все-таки Бразилия была и остается частью БРИКС. И более того, даже когда был предыдущий президент Болсонару, который считался таким проамериканским, никаких разговоров о том, что Бразилия может приостановить членство БРИКС или как-то приостановить свои контакты с Россией, экономические и другие, даже тогда разговоров таких не шло, а сейчас тем более не идет. В этом смысле вообще для России, мне кажется, Бразилия хороший пример того, что можно проводить конкурентные выборы. Можно выбирать проамериканского президента, антиамериканского президента, при этом находясь в Латинской Америке, а, собственно, все западное полушарие, оно все-таки считается таким вотчиной Соединенных Штатов. Вот. То есть, будучи вот в доминируемом американцами полушарии, при этом можно вполне себе нормально вести политику там, с конкурентными выборами, с меняющимися президентами, в том числе, вот когда мы говорим про то, что Лула да Сильва третий раз выбрался, да, но он не подряд третий раз выбрался,
да, да, да.
То есть, предыдущие разы у него были лет там 12 назад, что ли. То есть там было еще несколько президентов перед ним. Вот. И, в принципе, интересная очень история Бразилии, потому что там менялось несколько формаций. Там была старая республика, там была серия военных хунт, таких вот неругательных, которые, в смысле слова, военные власть захватили. Потом новая республика и так далее. То есть это, в общем, такая страна с очень такой яркой и многообразной политической жизнью, но при этом страна, которая остается равная самой собой, которая в мире живет своими соседями, в общем, но и при этом в мире известная и уважаемая, в общем, растущая такая экономика.
Ну и вот, растущая экономика в рамках БРИКС, понятно, что это одно, когда мы говорим об объединении, а вот двусторонние контакты могут ли усиливаться вот именно конкретно Россия и Бразилия?
Ну, дело в том, что как бы проблема контактов не политическая, а она скорее в данном случае географическая. То есть, ну, я так понимаю, не такой высокий товарообмен между двумя странами, и туризма мало, понятная причина, просто далеко и дорого друг к другу летать. То есть в этом смысле, это как раз-таки, как ни странно, это скорее хорошая история, отношения трудно испортить со страной, с которой вы не граничите, и которая располагается, так сказать, на другом конце земного шара. Ну, если мы исключаем Соединенные Штаты можно испортить отношения. Вот. Поэтому, в принципе, вот такое, как бы, такая дружба на расстоянии, она, в принципе, ну, в известном смысле является залогом ее продолжительности. То же самое, например, относится с историческими и современными российско-сербскими отношениями.
Знаете, ну вот, кстати, интересно, вы меня тут на мысль натолкнули, Станислав Олегович. С одной стороны, когда закрывается от нас там Европа, Западная Европа, да, и многие россияне, ну не многие, но те, кто хотел там отправиться, теперь не могут туда поехать, то, имея финансовые возможности, как раз в Бразилию, как турист, вполне можно даже отправиться и узнать эту страну поближе.
Ну, вообще проблема туризма в Латинскую Америку, она такова, что при достаточно низких ценах, собственно, туризма, достаточно высокие цены на билеты.
Да.
Вот. То есть в этом смысле вы где-то можете сэкономить, а где-то можете потратить больше, чем вы потратили бы, отдыхая либо в России, либо где-нибудь там в ближних каких-то странах, там в Турции, например. Вот. В этом смысле вот тоже это такая проблема есть. То есть для жителей Соединенных Штатов слетать в Бразилию или, значит, Мексику, что-то одно, а для россиян это, конечно, это уже такая достаточно большие вложения, необходимые для этого отпуска иметь, так сказать, большие какие-то накопления должны у вас быть.
Ну, экзотика, конечно, что ж. Ну, давайте пока еще в этой части света останемся и поговорим о Венесуэле. Здесь президент этой страны Николас Мадуро, он сказал, что готов нормализовать дипломатические отношения с США, а стоит отметить, что отношения эти были разорваны в 2019 году, когда США признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Так что теперь, как может отреагировать Вашингтон на такое заявление Мадуро, как вам представляется?
Да вполне хорошо можно отреагировать. Собственно, когда некоторые, в том числе комментаторы в России, смеялись на тему того, что Гуайдо больше никто не считает президентом, ну так у него срок вышел. То есть его считали, вот сколько там, на 4 года избирался, вот, соответственно, как, когда, эти, когда это время вышло, его перестали считать президентом. То есть это, в общем, такая история. Он же не на пожизненно избирался президентом, вот, будучи конкурентом Мадуро. Вот. Ну а что касается Соединенных Штатов, то да, действительно, в общем, они, поскольку имеют возможности кого-то приближать, а кого-то отдалять в рамках своей большой политики, то да, в один момент они ввели эмбарго там на венесуэльскую нефть и так далее, и там были большие проблемы в Венесуэле, и вместе с тем Россия, будучи с одной стороны такой вот страной, которая, в общем, к никаких претензий к режиму Мадуро не имела и не имеет, вот, тем не менее, она вполне нормально тогда торговала, и, то есть была, скажем так, занимала в какой-то степени часть рынка, которая до этого занимала бы Венесуэла. Соответственно, сейчас, когда вводятся эмбарго на российскую, там, на российский экспорт, то, соответственно, такие страны, как Венесуэла или даже Иран, вполне могут, наоборот, как-то быть заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с американцами. Вот, и я думаю, что это вполне, вполне происходит. Я недавно смотрел как раз интервью с одним венесуэльским экономистом, который говорил ровно об этом, что одно дело дружба между двумя странами, а другое дело экономическая политика. Вот когда, значит, против нас были введены санкции, значит, нефтяные, то Россия торговала с западными странами, которые санкции вводили. Сейчас Россию санкционируют, но мы будем торговать так же точно, как Россия делала раньше. То есть тут никакого не должно быть между нашими странами, никакого не должно быть недопонимания, что это такой вполне себе бизнес.
Слушайте, а нет такой, ну, назовем так, политической обиды у Мадуро на Штаты, да, учитывая, как приходил к власти Гуайдо? То есть вот тут это тут не имеет ничего общего с нынешней политикой?
Не, ну, обида там может быть, но одновременно все-таки его цель сохраниться у власти, и зная, что, в общем, сплошные плюсы будут для него, если он как бы сделает со своей стороны шаги для восстановления отношений с Соединенными Штатами, вот, и опять же, поскольку значительное число венесуэльцев, в общем-то, вполне симпатии смотрят на Соединенные Штаты, ну и даже там, если вы смотрите не симпатии, повторюсь, если вы живете в западном полушарии, то вы там нравится, не нравится, вы должны каким-то образом, так сказать, соотносить свою экономику там с американской экономикой. Вот, так что в этом смысле это такая вот вполне себе выигрышная ситуация. Если Гуайдо уже не воспринимается как официально избранный там президент Венесуэлы, то остается, ну, если Гуайдо нет, то остается, значит, Мадуро. Вот с ним, с его администрацией, так иначе, будут устраивать отношения.
Да, ну и, кстати, выстраивать отношения планирует и новый глава китайского МИДа Цинь Ган. Он провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и выразил готовность к улучшению отношений между двумя странами. А в чем и как могут проявляться эти улучшения отношений, учитывая, что, конечно же, достаточно привлекательный и большой рынок для Китая, Соединенные Штаты, если говорить вот и об экономике в том числе?
Ну, безусловно, большой рынок, и вообще мы как-то так достаточно мало наблюдаем вот за китайско-американскими отношениями, а там в последние месяцы, ну или последний год, там огромное количество санкций было введено Вашингтоном против Пекина, в частности, там санкции касались высокотехнологических экспортов в Китай. Все-таки Китай тоже в значительной степени по-прежнему зависим от иностранных технологий, и, в общем-то, достаточно болезненно воспринимают, когда эти технологии им не дают покупать. В этом смысле вот такая позиция китайского внешнеполитического ведомства, что мы готовы нормализовывать отношения, хотим это такая, на самом деле, история про то, что не мы начали их ухудшать, вот, и поэтому мы готовы, если Соединенные Штаты откажутся от тех санкций, которые были введены в течение последнего времени по отношению к Китаю. И когда говорят о том, что вот китайская администрация, она какая-то там пророссийская или антироссийская, или проамериканская, антиамериканская, она никакая, она прокитайская. В этом смысле, собственно, не вступая ни в какие вот такие обязывающие альянсы ни с кем, а Китай вполне себе может каким-то образом выстраивать отношения с теми, с другими. Другое дело, что, конечно, все-таки действительно доля Соединенных Штатов в китайской экономике, она, конечно, выше, чем российская доля. Поэтому, конечно, здесь они все усилия приложат, чтобы каким-то образом выстроить отношения. Но, опять же, все-таки, если принципиальный вопрос, принципиальный камень преткновения отношений Пекина и Вашингтона – это Тайвань, то, соответственно, если обе стороны немножко снизят немножко градус, скажем так, противостояния по этому вопросу, а это легко сделать. Китай и Соединенные Штаты, скажем, прекращают или снижают резко количество каких-то там таких нервотрепочных, извините за слово, военных учений, вот у берегов, собственно, Тайваня. Вот если и те, и другие снизят, то это легко, в общем, это сделать легко. Вот, а одновременно отношения вроде как улучшатся, потому что вот, значит, теперь никто никому нервы не щекочет на тему.
Ну, не знаю, а вы верите в это, что они снизят эти учения, Станислав Олегович? Потому что даже вот западные аналитики, они говорят, что если вариант такой, там, новой мировой войны, то вот они называют как раз один из вариантов, это Тайвань и вот конфликт вокруг этого.
Не, они могут называть все что угодно, просто все-таки войны, они бывают двух основных видов. Значит, война по выбору и война по необходимости. Война по необходимости, если на вас напали. А война по выбору – это вы проводите военные учения где-то в другой точке мира. Вы их можете не проводить. Вот. От этого ваша безопасность никак не упадет. Поэтому в этом смысле для американцев не проводить учения, то есть не тратить деньги на учения где-то там у берегов Тайваня и при этом подать это вот непроведение в переговорах с Пекином как жест доброй воли, вот, это вполне себе такая красивая, интересная история. То есть вы ничего не делаете, даже экономите средства, а одновременно вы показываете своим партнерам, что смотрите, какие мы, значит, как мы готовы к нормализации отношений, давайте вы тоже со своей стороны что-нибудь делаете.
Нам, кстати, в WhatsApp пишет Илья, а я напомню, что у нас номер WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Так вот, Илья спрашивает, что это такое? И Мадуро, и китайцы хотят дружить с США. Как же Россия? Ну вот что бы мы ответили, Илья?
У России тоже хотелось бы дружить со всеми, включая Соединенные Штаты, но это не всегда получается. А опять же, когда у вас ведущая экономика мира, и когда от вашей валюты, там, от вашей технологии зависят примерно все, даже те, которые вас очень не любят, и даже те люди, которые вас очень не любят, они пользуются более-менее там, вашими девайсами, чтобы это всему миру через интернет написать, как вы их не любите. Это тоже такая история, знаете, она в какой-то степени похожа на матрицу. Вот, то есть как бы вы как бы живете внутри этой матрицы, можете даже ее критиковать. Вот, но как бы, поскольку вы не предлагаете другую матрицу, вот, которая была столь же привлекательной, как матрица там, американская, да, американ-центричная, то получается вот такая интересная загогулина. Вот, что любите вы Америку, не любите вы Америку, вы так иначе должны соотноситься с ее там, политикой и как-то пытаться выстраивать отношения там, с соседями и с близкими и дальними так, чтобы американцы не считали, что это каким-то образом нарушает их, я не знаю, там, гегемонию или их национальные интересы широко поняты.
Но есть же понимание, что вот это разделение, оно будет продолжаться и в 2023 году. То есть американцы вообще как бы осознают, что они уже не будут гегемонами в мире?
Ну, учитывая, что, как бы сказать, знаете, гегемония – это такое понятие достаточно спорное с той точки зрения, что как бы оно несет в себе какую-то такую негативную коннотацию и желание от него избавиться. То есть гегемония плохо, отсутствие гегемонии хорошо. Вот. Но проблема, ну точнее не проблема, да, а как бы специфика американской гегемонии, как мы ее понимаем сейчас, в том, что она не только военная, и даже не столько военная, сколько культурная, технологическая. Вот. То есть, как бы сказать, вот там любите, не любите Соединенные Штаты, вы будете смотреть какие-то блокбастеры американские или пользоваться технологиями, там, софтом и хардом американскими, тем, что каким-то образом изобретается и изобретено, значит, в Кремниевой долине. Вот. То есть, вот как бы американская гегемония, она вот имеет такую привлекательность, даже что даже те люди, которые там не любят американскую внешнюю политику, а таких людей много на свете, в том числе Соединенных Штатов, тем не менее, они любят обязательно что-то американское помимо внешней политики, например, массовую культуру или, не знаю, гамбургеры.
Ну, видите, а мы последние дни как раз видим, что гамбургеры уже не во всех странах, даже вот соседних с нами, уж прям сильно любят. Ну, а мы еще раньше заменили их на неамериканские, поэтому можно что-то придумать.
У нас русские гамбургеры называются «Вкусная точка», да?
Вот, ну, мы, не, да, мы ничего рекламировать не будем, но просто наши гамбургеры тоже есть, вот к чему я. Хорошо, давайте поговорим о Шанхайской организации сотрудничества. Тут есть два направления беседы. Вот одно из них — это то, что страны ШОС готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса. Об этом заявил как раз в интервью РИА Новости генсек ШОС Джан Мин. Он сказал, что государства, члены ШОС, объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам. Вот здесь я хочу сказать, это просто такие дипломатические высказывания, это просто дипломатия такая в устах генерального секретаря ШОС. Или все-таки возможно какое-то решение, ну или не решение, да, вот позиция стран ШОС в отношении украинского кризиса?
Нет, то, что страны ШОС заинтересованы в мире между Россией и Украиной, здесь сомнений в этом нет. Другой вопрос, что понятно, что их возможность влиять на этот конфликт, она очень ограничена. Поэтому какие-то просто призывы к тому, что давайте соберитесь там в любом из наших городов, мы вам обеспечим, если вы захотите, там любые там переговорные какие-то площадки, которые вы затребуете, это пожалуйста. Но проблема же украинского кризиса, как мы понимаем, она вообще к ШОС отношения не имеет никакого. То есть этот кризис случившийся, он влияет на ШОС и влияет на мировую экономику, но как бы обратного влияния ШОС на этот кризис его не существует. Вот, или, по крайней мере, оно достаточно маленькое. Собственно, изначально же Россия требовала и требует вообще гарантии безопасности. И, собственно, нынешний конфликт с точки зрения официальной Москвы, он же не про границы России и Украины, а он про гарантии безопасности, которые с точки зрения России должен дать коллективный Запад или вся НАТО. Вот, то есть как бы ШОС здесь, ну, как бы имеет очень такую, как бы, очень дальнее казательство к этой истории. То есть, да, хотели бы повлиять, но как они повлияют там на НАТО или там, не знаю, на кого еще, на Киев, в общем-то, это влияние очень минимальное.
Ну, то есть, на самом деле, это просто, ну, в данном контексте, это такие дипломатические высказывания, да, что мы знаем, что есть такая ситуация, и мы могли бы или как-то можем на нее реагировать. Вот так, скорее, можно это понимать.
Конечно, потому что здесь же нужно быть не только человеком доброй воли и сторонником мира, а нужно еще понимать, что, в общем, как бы это не совсем права на этот конфликт. Вот. Если бы там, не знаю, страны НАТО вот высказались бы в том же духе, вот, и даже пошли там на какие-то уступки, это была бы одна история, да? Потому что они являются так или иначе, ну, если не стороной конфликта, то, по крайней мере, такой проблемной точкой для Москвы. Вот. А поскольку ШОС не является для Москвы проблемной точкой, и там действительно нет каких-то противоречий, потому что страны ШОС, собственно, сама специфика ШОС, как и специфика, допустим, там БРИКС, вот, или Евразийского экономического союза, заключается в том, что страны друг другу пытаются каким-то образом в политическом отношении друг на друга повлиять. Да, это случайно такая вот экономическая история. Вот. Поэтому, да, здесь просто, да, верим в добрую волю ШОС, но она не совсем здесь, как бы сказать, какое влияние имеет на динамику конфликта.
И вот второе высказывание господина Джан Мина, напомню, генсек ШОС, он сказал, что на фоне развязывания конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно укреплять сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН. Ну, во-первых, насколько это возможно и в чем конкретно может это сотрудничество заключаться, по вашему мнению, потому что что подразумевать тогда под конфронтацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
Ну, конфронтация здесь обычно, под конфронтацией имеется в виду либо динамика вокруг Тайваня, либо динамика вокруг Северной Кореи, либо динамика вокруг островов в Южно-Китайском море. Вот. Собственно, здесь три основные такие вот болевые точки. И действительно, в общем, ШОС и АСЕАН — это такие вот альтернативные друг другу экономически-интеграционные клубы. Но одновременно, в общем, ну, лет 10 назад была популярная идея интеграции-интеграции, сопряжения интеграции. То есть в этом смысле я небольшой специалист именно по этому региону, но, как мне кажется, здесь вполне возможна дальнейшая интеграция. Другое дело, что все-таки любая интеграция, да, предполагает снятие барьеров торговых. Вот. Но как раз это снятие барьеров, оно в какой-то перспективе, конечно, должно приводить там, к какой-то гармонизации и к общему благу, но это происходит не всегда, не в эту же секунду. Вот. Если вы максимально открываете собственные рынки для каких-то конкурирующих товаров из производителей из других стран, то зачастую вы можете тем самым повредить собственному национальному бизнесу, тем самым будут у вас проблемы, там, в частности, с безработицей там, в определенных секторах. В этом проблема вообще любой интеграции экономической. Она вот именно такая, что в перспективе все верят, что да, нужно снимать барьеры, но всякий раз, когда вы, особенно если мы говорим про демократические страны, где политики должны зависеть от своих избирателей, в том числе от лоббистских групп, когда вот вам говорят ваши там внутренние производители, а давайте не будем открывать, давайте вот там, не знаю, сыры оставим отечественные, потому что иначе вот сырная наша промышленность не будет такой процветающей, и мы не сможем тогда вас поддерживать на следующих выборах, вот там сыровары, ну это я так утрирую, да, думаю про российских, да, производителей в данном случае. Вот, поэтому в этом проблема любой интеграции и любые там, что в азиатском регионе, что в американские какие-то, значит, истории, связанные с интеграцией, там, трансатлантической или общеамериканской, они, в принципе, упираются ровно в это, что в любом случае одни экономики более сильные, чем другие, у одних экономик есть возможность на рынок выставлять конкурентоспособные товары, у них сильные, значит, экспортеры, а других более слабые. И вот от этого как бы правительства всегда пытаются соблюсти баланс между, с одной стороны, как бы доступностью разных, в том числе дешевых товаров для собственных потребителей, и одновременно поддержку собственного же производителя, который не всегда конкурентоспособен.
Ну, раз уж мы вспоминали о Корее, и о Южной, и о Северной, давайте вот к чему тогда подойдем. Лидер КНДР Ким Чен Ын возмутился созданием так называемой азиатской версии НАТО. Вот так северокорейский лидер назвал укрепление сотрудничества Южной Кореи и Японии. Ну, вообще, я не знаю, это если говорить о том, что он опасается этого, то, знаете, как он может опасаться, но при этом баллистические ракеты в начале года запускали и запустили, чем вызвали определенную такую достаточно резкую реакцию со стороны Запада. Ну, то есть, а может ли быть вот эта вот так называемая азиатская версия НАТО, как вам кажется?
Гипотетически может, особенно когда есть общий противник. Потому что в целом в Азии все-таки, скажем так, отношения еще со времен окончания Второй мировой войны, они, в общем, не в Азии не случилось такое вот того, что в Европе произошло, как там денацификация, постепенное признание вины, объединение на уровне общих институтов, Европейский Союз. А в Азии никакого азиатского союза не случилось. Вот такого глобального, да, который объединяет там основные какие-то азиатские экономики, например, прежде всего там Японию и Китай. Вот, там даже друг другу, значит, обиды еще со времен Второй мировой войны, как бы они там пестуются, вот, то есть там не было бы такого вот как бы объединения и общего какое-то признание, значит, общей там вины, общей травмы. Поэтому, но с другой стороны, как оборонительные альянсы, если видят угрозу, например, в Китае или в Северной Корее, или в России, то, конечно же, вот гораздо проще объединяться, когда у вас есть какое-то четкое понимание общей проблемы, общей угрозы. А поскольку оно есть, ну, по крайней мере, там с Россией разные отношения, да, у этих стран, но, по крайней мере, что Северная Корея является проблемой или Китай в некоторой перспективе, это такая вот достаточно общая мысль, которая, да, объединяет и Китай, и Южную Корею, и там Тайвань, если мы считаем Тайвань какой-то тоже такой сепаратной идентичностью по отношению к Китаю.
Ну, да, мы сейчас уже вынуждены завершать, но я так понимаю, что это больше для внутреннего, скажем так, пользователя, да, была лидером КНДР такая фраза, да, чтобы понимать, что нужно вот военно-промышленный комплекс страны в том числе наращивать.
Ну, безусловно, ракеты пускаются для того, чтобы показать, что, в общем, ваша НАТО нам... Вашему НАТО нам, мы не рады, но если что, можем ответить ракетами. Хотя, конечно, это все, может быть, с нашей стороны, с нашего, так сказать, европейского пространства, кажется немножко комичными эти все западные ракеты, потому что непонятно, с какой радостью вообще кто-либо собирался бы напасть сейчас на Северную Корею. И главное, какое там золото или супертехнологии нападающие может получить в Пхеньян.
Да, спасибо большое. Станислав Бышок, политолог, кандидат политических наук, был на радио «Спутник».